Глава 27. Хорос склонился над плечом Уилла, стараясь разглядеть сделанный другом грубый набросок. Он хмурился, не понимая, что это. С его места нарисованное Уиллом устройство напоминало тачку, поставленную вверх ногами и задом наперед.
— Ну, как тебе? — поинтересовался Уилл.
— Не понимаю, — пробормотал Хорос.
Уилл ткнул кончиком угольного карандаша в несколько точек на схеме, объясняя конструкцию.
— Вообще-то это довольно просто. Два колеса, рукоятки и рама снизу, наклонная крыша из досок сверху. Мы идем под ней, а она нас прикрывает.
— Зачем нам идти под ней? — не понял Хорос.
— Потому что если бы мы не шли под ней, —
продолжал Уилл с некоторым раздражением в голосе, — то нас бы закидали камнями, копьями и арбалетными стрелами.
Он многозначительно посмотрел на Хороса, ожидая очередного вопроса, но тот молча смотрел на рисунок. Между его бровями пролегла небольшая морщинка.
— И что самое главное, — добавил Уилл, — мы можем собрать и разобрать эту конструкцию сами за несколько минут.
— Ну да, это самое главное, — отозвался Хорос,
хотя по его интонации не было заметно, что он действительно так считает.
Уилл устало откинулся на спинку стула.
— Тебе в самом деле нравится во всем сомневаться?
Хорос виновато развел руками. — Уилл, я не имею ни малейшего представления о том, что ты собираешься делать с этим, с этой штукой. Не забывай, что я всего лишь простой воин. Из тех, кого вы с Холтом, как я слышал, называли вояками и рубаками. И сейчас, когда ты показываешь мне нечто похожее на перевернутую тачку, а я, кстати, видал рисунки колес гораздо лучше, и ожидаю, что я стану восхищаться, то скажу тебе, я просто не понимаю, чем тут восхищаться.
Уилл критически осмотрел свой рисунок, пытаясь посмотреть на него глазами Хороса. Возможно, в чем-то его друг и прав. Выглядел рисунок довольно странно. Но все равно Хорос слишком придирается, это точно.
— Не так уж и плохо нарисованы колеса, — сказал Уилл наконец.
Хорос взял у него карандаш и указал на левое колесо.
— Это крупнее другого, по меньшей мере, на четверть. — Это называется перспектива, — упрямо возразил Уилл. — Левое выглядит больше, потому что оно ближе. — Если это перспектива, если оно настолько больше, что твоя тачка должна быть метров 5 шириной, — не унимался Хорос. — Ты так и планировал?
И снова Уилл окинул свой рисунок критическим взглядом.
— Нет, я предполагал, что она будет метра 2 и 3 метра в длину.
Рейнджер быстро стер левое колесо и нарисовал на его месте новое, поменьше.
— Так лучше, — улыбнулся он. — Могло бы быть и покруглее, — хмыкнул Хорос. — Колесо такой формы не будет катиться. Оно слишком заостренное в одном месте.
Уилл не выдержал, решив, что его друг критикует его просто из упрямства, и шлепнул карандашом по столу.
— Попробуй нарисовать идеальный круг от руки, — воскликнул он в сердцах. — Посмотрим, как у тебя это получится. Это же просто набросок, он не обязан быть идеальным.
В это время в дом вошел Малькольм. Он ходил проверять Макхадиша, крепко прикованного к огромному бревну. Целитель взглянул на рисунок, брошенный на столе, и спросил, что это...
— Перевернутая и вывернутая шиворот на выворот тачка, — ответил Хорос.
Уилл с укором посмотрел на друга, но ничего не сказал. Вместо этого он обратился к Малькольму.
— Как ты думаешь, твои люди смогут соорудить нечто похожее?
Целитель задумался.
— Будет сложновато, — наконец ответил он. — У нас есть несколько колес для тачек, но они все одного размера. Ты действительно хочешь, чтобы одно колесо было больше другого?
Хорос прикрыл лицо рукой, стараясь сдержать рвавшийся наружу смех.
— Это перспектива! Хорошие художники рисуют, используя перспективу! — медленно произнес Уилл, громко и отчетливо выговаривая каждое слово.
— Ах, вот как! — усмехнулся Малькольм. — Ну ладно, как скажешь! — он изучал рисунок еще несколько секунд. — А ты действительно хочешь, чтобы они были... — Такими сплющенными? Наши колеса, вообще-то, более круглые. Не думаю, что эти будут так легко катиться, если вообще будут.
Честно говоря, до этого Малькольм, стоя за дверью, несколько минут подслушивал беседу друзей и решил их разыграть. Хорос захлюпал носом, плечи его затряслись. Малькольм не мог больше сохранять серьезное выражение лица. Он присоединился к Хорусу, и оба захохотали во все горло. Уилл посмотрел на них укоризненно.
— О, да, очень смешно. Не могу нарадоваться. И зачем я обучался мастерству жонглеров, когда у нас такие замечательные комедианты? — Ну, теперь-то я понимаю, почему многие называют комедиантов дураками, — сказал он, особенно подчеркивая последнее слово.
Хорус с Малькольмом с превеликим трудом сдержали свой хохот. Схлипывая, Малькольм вытер глаза.
— Неплохо начать день с шутки, — сказал он, обращаясь к Хорусу. — Сейчас уже позднее утро, — заметил Уилл.
— Лучше поздно, чем никогда, — улыбнулся Малькольм. Уилл уже собирался вставить очередное едкое замечание, но Хорус подумал, что пора бы и перестать дурачиться.
— Уилл, почему ты не рассказал с самого начала, для чего эта штуковина? — спросил он более серьезным тоном.
Он догадывался, что идея Уилла неплоха, несмотря на посредственный рисунок. Он знал, что у его друга никогда не бывает плохих идей.
— Чтобы подобраться ближе к западной стене, вместе с приставной лестницей, — объяснил Уилл. — Значит, ты хочешь, чтобы мы дотолкали эту штуковину прямо до стены? — задумчиво спросил Хорус, разглядывая рисунок более внимательно. — А ее крыша защитит нас от нападающих сверху, верно? — Ну, Уилл, мне кажется, это займет слишком много времени, и в замке все равно заметят нас, так что обязательно будут нас поджидать. —
Я знаю. Но, как ты говорил, бежать к стене с лестницами от самых деревьев тоже слишком долго. В замке успеют приготовиться к обороне.
— Тогда что? Под этой штуковиной мы будем передвигаться еще медленнее. Да, мы будем находиться под защитой, но я все равно не...
Уилл прервал друга, прежде чем тот успел высказать свои возражения.
— Согласно моему плану, мы должны пройти под ней половину пути. Затем мы сделаем так, чтобы отвалилось одно колесо.
— И зачем же? — спросил Малькольм.
— Давайте я начну с самого начала, — сказал Уилл. — Мы собираем телегу под деревьями. Привязываем лестницу сверху. Он быстро нарисовал лестницу на крыше повозки. Потом в полдень мы с Хорусом и, скажем, с четырьмя скандианцами залезаем под нее и начинаем толкать ее к стене.
— В полдень? — переспросил Хорус. — Тогда в замке точно нас увидят. Начнут кидать у нас камни и копья.
Уилл поднял руку, призывая к тишине, и Хорус замолк.
— Мы будем двигаться, пока до стены не останется 20 метров, а затем сделаем так, чтобы отвалилось колесо, — объяснил он. — Вся конструкция склонится на бок. Защитники подумают, что они что-то сломали в повозке или что она была плохо сделана. В любом случае, они увидят, что она остановилась. Затем 4 человека выбираются из-под нее и бегут обратно к деревьям. Кстати, нужно будет снабдить их хорошими доспехами.
— Да, это было бы неплохо, — кивнул Малькольм. Но Хорус заметил, что Уилл в своем плане упустил один пункт.
— Ты сказал, что обратно побегут 4. — А мы? — спросил он.
— Мы останемся прятаться под повозкой, — улыбнулся Уилл. — В замке же не будут знать, что мы там находимся, потому что не видели, как мы туда забирались.
В глазах Хорроса затеплилось понимание.
— Значит, мы будем находиться 20 метров от стены с лестницей, — произнес он задумчиво.
Уилл кивнул, не скрывая своего радостного возбуждения.
— Ну, конечно! Нам останется только тихо посидеть 10 часов. К тому времени все привыкнут к тому, что рядом со стеной валяется сломанная повозка. Она, можно сказать, станет частью пейзажа. Защитники перестанут замечать ее. Затем, когда Малькольм начнет свое представление на юге и отвлечет всеобщее внимание, мы вылезем из-под нее и подбежим с лестницей к стене.
— И так нас никто не заметит, — подвел итог Хорус.
Вот такой план в общих чертах.
Уилл был очень рад тому, что его друг теперь всецело поддерживает его план.
— Это великолепно! — сказал Хорус.
Малькольм тоже кивнул. В рассуждениях Уилла все было логично. Когда нападающие покинут, казалось бы, сломанную повозку на 10 часов, она перестанет представлять для защитников угрозу. Целитель подумал, что у молодого рейнджера определенно есть голова на плечах.
— Очень хорошо! —
промолвил он степенно. — В самом деле, хорошо.